Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Ленинградка Анна Ахматова. Как она пережила войну и все испытания 20 века? И что это за парадокс, когда человек за глобальные события чувствует свою личную ответственность? Реквием Верди 22 июня в Санкт-Петербурге. Как эта музыка помогает сохранить память о блокаде и зачем это нужно? Рассказ протоиерея Николая Агафонова со страниц журнала «Фома» в память об ушедшем замечательном священнике и писателе. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В воскресенье 24 июня исполнится 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Она пережила почти всех, с кем когда-то входила в Серебряный век. Гумилева расстреляли. Блок смертельно заболел, наблюдая происходящее при советской власти. Мандельштама сгноили в лагерях, а Есенин, Маяковский, Цветаева у них не выдержала психика. Вообще многие уходили, потому что подрывалось здоровье. Видеть, что творится вокруг, и оставаться здоровым человеком для художника, наверное, это было практически невозможно. Пастернак был одним из последних. Его добила травля из-за присужденной ему Нобелевской премии. Ахматова через все это прошла и каким-то чудом выжила. Одна из главных, наверное, драм ее жизни – это блокада Ленинграда. Ее эвакуировали тогда в Ташкент, но Петербург был для нее больше, чем городом. Она его любила, как любит родных людей. Город в блокаде – это все равно как муж в могиле, сын в тюрьме. И вот есть в связи с Ахматовой один такой невероятный по глубине феномен. Это стало проявляться в ее зрелых стихах. Она как будто бы видела свою личную ответственность за катастрофы 20 века, за Первую мировую, за Великую Отечественную войну, за вообще все те ужасы, через которые проходили люди, и она об этом писала в своих стихах. Что это за явление и как такое вообще возможно? Узнаем у Павла Крючкова, ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир» и нашего коллеги по радио «Вера». Павел, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, это нормальное поведение, мне кажется, христианина. Ахматова была всегда христианкой и никогда этого не скрывала. Даже в те годы, когда ее, как и всякого человека, одолевали какие-то слабости, особенно в годину трудных испытаний, она никогда не забывала об искупительной Христовой жертве и всегда была молитвенницей. Поэтому я думаю, что это отношение, оно для нее естественно. И потом, человек, которому в 20 веке выпало, ну, даже трудно представить на одну судьбу столько испытаний, у него совершенно по-другому обострено сердечное вещество. И потом дар, понимаете, все-таки она относилась к своему дарованию с невероятной ответственностью. Она прекрасно понимала, что это не плетение словес, что это, что называется, дадено ей свыше. Вместе с тем, ее диагнозы, которые она, ну, я воспользуюсь современным словом, которые она выносила тем или иным историческим периодом и внутри литературы, и вообще страны, они не только оказались удивительно точны, они оказались, как бы это сказать, долгоиграющими, что ли. И когда она в своей большой вещи, в поэме «Без героя», ретроспективно оглядываясь, оценивала то, что называется «Серебряным веком», нисколько не снимая этого явления, ну, присущего и сегодняшнему дню, такого возрожденческого отцвета, она говорила и о том, какие вместе с тем этот век, настоящий 20 век, принес и испытания, в том числе для человеческой души. И говоря о войне, ведь ее стихотворение «Мужество», которое было напечатано в «Правде», в нем же есть удивительные строки, да, «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не стыдно остаться без крова, но мы сохраним тебе, русская речь, великое русское слово». Вот еще одна ответственность, уже другая.
Вы упомянули поэму «Без героя». Это поэма, в которой описывается 1913 год, год предвоенный. И пишет она эту поэму в 1940-м, начинает. Тоже предвоенный год для нашей страны. И исследователи проводят параллели между тем временем, о котором пишет Ахматова, и том внутри которого она в тот момент находится. Как будто бы вот те поступки, сумма тех поступков, которые люди себе позволяли по отношению к своим близким, а там речь идет о самоубийстве Всеволода Князева, который был влюблен в Ольгу Глебову-Судейкину, и вот так получается, что окружение его как будто бы не заметило этого трагического ухода. Серебряный век — это время, когда люди вместе встречаются, о чем-то беседуют, но не только. Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело нынче нам, это ведь тоже про это самое время.
Да-да, я именно это и хотел сказать.
Как будто бы люди в хороводе своих вот этих вот веселий проскочили мимо чего-то очень важного и главного и не заметили, и не оплакали вот эту смерть. И 14-й год как будто бы наступает как расплата, если исходить из логики поэмы «Без героя», за множество подобных поступков, не только за этот.
Скорее, цена. Она ведь на самом деле это все и в поэме прописала, по большому-то счету. Понимаете, тут сплетается все воедино. С одной стороны, мы ни единого удара не отклонили от себя, она написала. А с другой стороны, вот я вспоминаю, что когда я делал закладку, передачу, посвященную книге рассказов о ней ее молодого друга, ныне, слава богу, живого, Анатолия Наймана, рассказы о Анне Ахматовой. Однажды в разговоре, она была уже очень пожилым человеком, она сказала такую фразу, что больше всего мне бы хотелось, чего бы мне хотелось, это если бы я могла уйти в монастырь, если бы это было возможно. Самое главное, мне кажется, вот в ее зрении, поэтическом и человеческом, это то, что она обретала мудрость и трезвость взгляда на вещи, когда уже этого никто не мог делать, понимаете? Она очень сильно обогнала саму себя и свое время. И поэтому и написала поэму «Без героя» в 40-м году, начала над ней работать. Нужно было, чтобы прошло время, надо было оглянуться. В начале июня мне довелось от Государственного литературного музея делать такое маленькое выступление на Красной площади в рамках книжного фестиваля в одном из павильонов, с помощью аудиодокументов, то есть звуковых автографов, ее голос. И я помню, что когда я вышел на такую маленькую импровизированную сцену и увидел, что совсем рядом со мной находится мавзолей Ленина, что открыты эти павильоны такими арками, люди входят, выходят, я очень забеспокоился и не понимал, как в этом пространстве может звучать ее, как сказал поэт Бобышев, «голубиный и грудной голос». Я просто этого не понимал. И у меня само собой произнеслось, я открыл рот и сказал, знаете, я не уверен в том, что нам удастся ее послушать и поговорить о ней. Ну, потому что хотя бы мы находимся в 30 метрах от гробницы человека, чей режим убил двух ее мужей и практически почтил на каторге ее сына. Надо сказать, что на этих словах жилые какие-то люди на передних рядах, они просто встали и вышли, 2-3 человека. На их место пришла молодежь, кстати говоря. Вот отчасти и ответ по поводу ответственности и всего остального.
А как ей все-таки, как вам кажется, удалось перенести все эти испытания?
Ну как, по милости Божией, конечно же. Господь ее сохранил, все погибли вокруг нее, ее соратники, все, действительно все. И Мандельштам, который сказал ей когда-то на улице, я к смерти готов, расстрелян был Гумилев, эпоха уничтожила Блока. А она жила, вот как написал Корней Иванович, светлая, величавая и мужественная. Это была, в общем, если хотите, была ее миссия. Она как-то однажды, ей было сколько ж тогда, 26 лет получается, да, 20 с чем-то. Она в Слепнево, в Гумилевской усадьбе, на свой день рождения написала стихотворение, маленькое, если позволите, я бы мог его прочитать сейчас. «Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышат только пчелы, нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налету ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не применяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы еле слышный». Вот в этом маленьком стихотворении, где соединяется ее мечта о простой, тихой жизни, вот голос той музы, через которую Ахматова передавала читателю свои стихотворения, он слышен и по сегодня. И я думаю, что перенести все это помогла ей ее поэзия. Поскольку поэзия – это высшая форма человеческой речи. Поэт, который понимает это, а Ахматова это понимала. Он, конечно, соединяет, подсознательно и сознательно соединяет свою работу творческую с тем надмирным светом, без которого творить не может. Вот Ахматова это всегда понимала и очень этого свято держалась.
Спасибо, Павел.
Хорошо, спасибо, всего доброго.
Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, 22 июня, в Петербурге будет проходить уникальный концерт. В Михайловском театре исполнят «Реквием Верди», а дирижировать хором и оркестром будет Владимир Федосеев, выдающийся маэстро, на детские годы которого тоже выпал блокадный Ленинград. Режиссер-постановщик этого концерта Сергей Новиков сам перевел текст «Реквиема» с латыни на русский язык, чтобы сделать его более понятным для нас. И музыка Верди будет звучать в сопровождении видеоряда с кадрами, каким был город во время блокады и не только. Вообще, «Реквием» — это поминальная служба. Очень многие композиторы писали свои версии на этот текст, а «Реквием Верди» считается одним из наиболее знаменитых, потому что, ну, кто-то говорит, это гораздо в большей степени опера, чем церковная музыка, наверное, поэтому он стал так популярен, а кто-то указывает на особую глубину этого произведения. И понятно, конечно, когда «Реквием» исполняют 22 июня и в Петербурге, то это прежде всего дань памяти тем людям, которые по той самой евангельской мере положили свои жизни за своих близких. И, конечно, это память о подвиге ленинградцев. Подробности об этом концерте узнаем у Сергея Новикова, режиссера-постановщика «Реквиема» в Михайловском театре, автора русского перевода «Реквиема». Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, естественно, что сам текст «Реквиема» базируется на католической мессе. Из произведения одного композитора в другое переходит фактически в аналогичном варианте. Там с небольшими альтерациями, все зависит от композитора, кто что берет. Ну, допустим, в «Реквиеме Верди» «Диес Ире» часть «День гнева» проходит 4 раза, но зато нет таких частей, как «Кредо» и «Глория». Но это был выбор композитора, он руководствовался своей какой-то логикой. И, конечно, в основе лежит все равно месса. Но именно «Реквием Джузеппе Верди», он по своей форме очень напоминает оперные произведения, потому что состоит из номеров сольных, из отдельных арий, дуэтов, терцетов, ансамблей с хором и чисто хоровых номеров. То есть это по форме очень похоже на оперное произведение. Поэтому мы решили сделать такую постановку, которая приближена именно к спектаклю. Если так смотреть на вот всю парадигму реквиемов, которые в мировом искусстве существуют, то «Реквием Верди» он самый оперный из возможных.
А выбор именно этого произведения для исполнения в память о блокадном Ленинграде в Петербурге 22 июня наводит на мысль о том, ну, невероятно сложном, наверное, все-таки периоде, которым стала блокада для Ленинграда. А есть ли здесь какая-то связь? Или, вот, что называется, не будем притягивать за уши?
Ну, вы знаете, это же не просто постановка, а там важную роль играет видеоконтент. И фактически синхронизирован с музыкальным текстом видеоряд. Таким образом, мы это все приближаем к зрителю по содержанию. И, вы знаете, вот в ходе первых репетиций достаточно известные люди говорили, что у них создается ощущение, что «Реквием» писал про блокаду. Настолько там тесно увязано и гармонизировано видео и музыка. Поэтому вы правы, что здесь даже без всякой натяжки можно сказать, что сама постановка посвящена именно памяти жертвам блокадного Ленинграда. И то, что «Диес Ире», вот тема «Судного дня», проходит там 4 раза, тоже вплетено в повествование и имеет свой смысл, потому что задача ведь наша сегодня напомнить о жертвах блокадного Ленинграда не только для того, чтобы отдать им дань памяти и уважения, и почтить их мужество и беспримерный подвиг для гражданского населения, который вообще не имеет аналогов в мире, а сделать так, чтобы никогда эта трагедия не повторилась. И когда в четвертый раз звучит тема судного дня, тема Диес Ире в седьмом номере «Реквиема Верди», то там мы показываем современное видео, видео наших дней, когда мы видим марширующие современные войска в разных точках нашей планеты, которые вполне возможно готовятся к новым военным конфликтам. И это свидетельствует о том, что военный агрессивный потенциал, он где-то зреет. И главное, чтобы нынешнее поколение зрителей сделало все, чтобы этот потенциал не вышел наружу и не нашел себе новых жертв.
Я слушаю вас и вспоминаю, как читала о том, как в блокадном Ленинграде исполнялась музыка, как там исполнялся Шостакович, кто от голода умирает, кто от пуль умирает, но при этом они, когда слышат музыку, что-то внутри у них начинает, ну, как-то подниматься, что ли. Какой-то такой эффект производила музыка особенная в блокадном Ленинграде. Как вы думаете, а почему?
Ну, не случайно же говорят, что человеку нужна пища духовная тоже. И, кстати говоря, эта тема в этой постановке, она проходит красной линией, тема возрождения духовности. Мы там говорим о том, что на пороге войны в Ленинграде осталось не более 10 храмов действующих. И завершалась вот эта пятилетка безбожия, объявленная в Советском Союзе. Но с моментом начала Великой Отечественной войны, когда митрополит ленинградский Алексий, который потом будет избран патриархом всей Руси, когда он обратился к верующим с молитвой о воинстве, со словом пасторским для того, чтобы все собирали все ресурсы на нужды фронта, и когда в окрестностях Ленинграда впоследствии фашисты находили его вот это воззвание, то за один факт того, что в доме был этот листок с его спасительным текстом, человека расстреливали. Так вот, мы говорим о том, что по мере войны вот эта потребность людей ходить в храм, собираться вместе и молиться о спасении, она только возрастала, и уже не было преследований за веру. Власти города даже при всех вот этих тяжелейших лимитах снабжения находили возможности храмам выдавать крошечные буквально доли муки и вина для того, чтобы продолжать совершать таинство причастия, хоть там это было все и в разбавленном виде, но тем не менее. И по мере того, как была сначала прорвана блокада, потом окончательно снята блокада Ленинграда, мы видим, что власти в стране принимают решение о содействии Русской Православной Церкви. Разрешается избрать патриарха, разрешается открыть приходы и даже духовную семинарию. То есть мы видим, что светские власти оценили духоподъемный потенциал церкви, оценили вклад священников в поднятие морального духа среди населения и в тылу, и на фронте, потому что мы знаем и те примеры, когда благодаря пожертвованиям, собранным Русской Православной Церковью, были созданы и танковая колонна, и эскадрилья. Это все было сделано на пожертвования верующих, и, конечно, имело тоже большой свой духоподъемный вклад.
Сергей Геннадьевич, а для вас, как для режиссера-постановщика, какие самые главные задачи вот в этой вашей работе с «Реквиемом Верди»? Как вы для себя это формулируете?
Главная задача постановки – это напомнить людям о том, что такая трагедия в нашей истории была, и эта трагедия не имеет аналогичных примеров в мировой истории. Только ленинградцы пережили подобный ужас почти 900-дневной блокады. Показать, что нужно сделать все для того, чтобы не допустить повторения такой трагедии. Ну а для того, чтобы люди, современные зрители, в том числе молодые, это лучше прочувствовали, мы все-таки решили перевести латинский текст на русский язык. несмотря на то, что существует среди искусствоведов устойчивое убеждение, что итальянскую музыку надо на итальянском языке исполнять, французскую на французском и так далее. Но вот в случае с латинским текстом мы все-таки решили пойти на такой эксперимент, сделать вокальный перевод для певцов, для того, чтобы по содержанию все эти смыслы приблизить к аудитории. И мне кажется, что это работает, эта идея, потому что, ну, латынь, как мы знаем, фонетический язык все-таки мертвый, никто на нем не говорит. Произношение латыни для каждой нации, оно свое. Поэтому мы в данном случае здесь совершенно не грешим против истины, а просто боремся за зрителя более такими современными способами, донося именно на русском языке смысл этого великого произведения.
Я желаю вам полного зала, зрителей, и чтобы вы говорили на одном языке с той аудиторией, которая соберется, и спасибо вам за вашу работу.
Да, спасибо вам большое. Зал уже полный, уже можете посмотреть, что там все билеты куплены в Михайловском театре. Ну, а что касается языка, то я думаю, что дирижер этой постановки, легендарный человек и блокадник Владимир Иванович Федосеев, народный артист СССР, он, конечно, общий язык с аудиторией найдет сразу же. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания. Сергей Новиков, режиссер-постановщик «Реквиема» в Михайловском театре, автор русского текста «Реквиема», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире прозвучит рассказ замечательного священника, протоиерея Николая Агафонова. Это человек, который вообще непонятно, когда он писал свои тексты, потому что он ведь постоянно служил, и люди к нему приходили каждый день, и он всегда для всех находил время, вообще себя не щадил, а всего, наоборот, себя раздавал. Он построил целых две плавучие церкви, чтобы можно было вот плавать по Волге в удаленной деревне и совершать там службы. А зачастую ведь в таких местах не осталось храмов. Они разрушены, восстанавливать уже некому, а люди при этом там живут, и чаще всего пожилые, сами они уже до храма дойти не могут, и благодаря отцу Николаю храм приплывал прямо к ним, по воде. Он очень много хорошего успел сделать, а вот в понедельник отца Николая не стало. Светлая память этому прекрасному священнику. Его рассказ «Ночь, которая перевернула мою жизнь» для нас читает Александр Ананьев.
«Ночь, которая перевернула мою жизнь». Удивительная история о путешествии советского школьника к Богу. Автор – протоиерей Николай Агафонов. Однажды, когда я уже был писателем, я разговорился с мамой. И она мне рассказала, что, когда была мною беременна, то у нее было неодолимое желание читать. Вот я и родился любителем книги. Ведь спустя некоторое время именно литература через ряд удивительных, смешных и грустных событий привела нас с мамой к Богу. Мы были простой советской семьей, жили в городе Тольятти. Как и большинство людей того времени, мы были далеки от церкви. Я рос в твердом убеждении, что верующие — это просто неграмотные люди, в основном пожилого возраста, которые в силу своей непросвещенности верят в Бога и разные чудеса. Так нам внушали в школе. Но, к счастью для меня, как я уже сказал, в моей жизни большую роль играли книги. Когда мне было 12 лет, я особенно пристрастился к чтению приключенческой литературы. 15-летний капитан Жюля Верна, герои книг Стивенсона, Майн Рида и Финемора Купера — вот кто будоражил мое детское воображение и заставлял мечтать о путешествиях и приключениях. Я решился на отчаянный шаг, не дожидаясь, пока стану взрослым, отправиться путешествовать прямо сейчас. Почему я тогда не подумал, какое горе принесу своим поступкам матери, я не знаю. Скопив немного сухарей и денег, которые мама давала на школьные завтраки, я отправился навстречу приключениям. Своей сестренке я сказал, чтобы она попросила маму не волноваться, а когда я прибуду в Америку, то напишу всем письмо. Не буду рассказывать о своих злоключениях, в результате которых я попал в детский приемник для беспризорников. Расскажу о маме. Она вернулась с работы, приготовила ужин и попросила мою сестренку сбегать на улицу и позвать меня домой. Та ей и призналась, что я убежал из дома путешествовать в Америку. Обеспокоенная мама побежала искать меня по соседям. Затем она обижала всех родственников и знакомых. Не найдя меня нигде, она подняла с постели учителей, выписала все адреса моих одноклассников, стала всех обходить. Она искала меня всю ночь, подала заявление в милицию. Проходил день за днем, а я не находился. Когда прошла неделя, мама в отчаянии подумала: раз мне не могут помочь люди, то остается еще последняя надежда. Так мама, благодаря моему неразумному поступку, впервые сознательно перешагнула порог храма. Там она увидела икону Божьей Матери и упала перед ней на колени. Не зная никаких молитв, она так говорила Богородице: «Матерь Божья, ты тоже страдала, когда распинали твоего сына, потому только ты поймешь мое материнское сердце. Помоги мне вернуть моего сына. Сделай так, чтобы он не попал к плохим людям, чтобы он остался жив и здоров. Вразуми его и спаси». Так она плакала и молилась до самого закрытия храма. Когда же она вернулась домой, то там ее ждала нечаянная радость — телеграмма. В ней говорилось, что она может забрать меня по такому-то адресу в городе Куйбышеве. Мама тут же бросилась на автовокзал и успела на последний междугородний автобус. Эту ночь я запомнил на всю жизнь. Я кинулся в объятия своей мамы, прося у нее прощения, обещая никогда больше не убегать из дома. Теперь, когда прошло много лет, я понимаю, что именно та молитва матери, произнесенная ею в минуты отчаяния и горя, стала началом моего пути к Богу. Так и началось мое богоискательство, которая завершилась поступлением в Московскую духовную семинарию, а затем принятием священнического сана.
Рассказ протоиерея Николая Агафонова «Ночь, которая перевернула мою жизнь» для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. А полностью этот текст можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Мы говорили сегодня о реквиеме Верди. Завтра он прозвучит в Михайловском театре Санкт-Петербурга, а у нас в эфире фрагмент этого произведения. Оркестр и хор под управлением Владимира Федосеева. Постановка и русский текст Сергея Новикова. «Реквием Верди» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».